Аня, вот вы тогда начали рассказывать о себе, я это не записал.
Жень, да, ладно.
Чем вы занимаетесь, где вы
учились? Жень, ты про образование не записала, а то, что реагировала?
Да.
Первое образование художественное, художник-керамист, потом педагогический университет, преподаватель декоративно-прикладного искусства о народных промыслах и художник. Член Союза художников.
Этому учат вот именно преподавание народных промыслов?
Да.
Или вы сами освоили?
Этому учат.
Где?
Шолоховский педагогический университет. Также училась у Аманашвили, учитель начальных классов, диплом. И диплом вальдорфского учителя, учителя вальдорфской школы. А далее училась в Останкино, получила образование режиссера документального кино и телевидения. Работала в общеобразовательной школе, в университете, преподавала много лет. В Московской филармонии работала приглашенным артистом, защитив свою авторскую программу «Дыхание музыки Древнего Египта». На телевидении образовательном сделала ряд авторских передач. Есть образовательный канал СГУ-ТВ. Сделала передачу «Сказкотерапия» о символизме сказок и мифов народов мира и о том, как работать со сказкой и как сказка влияет на ребенка, а также ее создание. Создание
авторской сказки. Как она возникала, да? Как вы прослеживаете?
Я сначала рассматривала символизм, символы в сказках и мифах народов мира, общие архетипы, и о том, как сказки и мифы проигрываются и проживаются в нашей жизни. То есть, что они происходят здесь, сейчас, с нами. И потом рассматривала, как можно сочинять сказки вместе с детьми, решая определенные задачи. Например, решая вопрос лени, например, или страха, жадности или зависти. Ребенок, сочиняя сказку сам, имея какую-то, допустим, вот решая свой вопрос лени, да, он сам, сочиняя эту сказку, находит свой способ работы со своей ленью, например, или со своим страхом. А следующая была передача «Танцы народов мира», образовательная. И третья передача на ВКТ, телевидение ВКТ, «Старая добрая сказка», передача для детей. Это были сказки народов мира. А сейчас я создала свою перелетную школу, где соединила все те методики, которые изучала, и гуманную педагогику Шалвы Аманашвили, и вальдорфскую педагогику Монтессори, и из этого синтеза родилась наша школа. Мы перелетаем из страны в страну, живем не менее 2 месяцев в стране и погружаемся в культуру этой страны. Изучаем искусство, философию, декоративно-прикладное искусство, ремесла. Мы приглашаем учителей. Например, вот если мы живем в Индии, мы приглашаем индийских учителей музыки, танца, и они обучают наших детей. И приглашаем и индийских деток, и они проводят мастер-классы для наших деток. И происходит взаимообмен культурами. И на острове Бали мы также погружаемся в культуру Индонезии. Также мы сотрудничаем с местными школами. На Бали мы сотрудничаем с международной школой ТЭСА. И мы знакомимся с нашей русской культурой. То есть мы не только впитываем ту культуру той страны, в которой мы живем, но и знакомим детей и взрослых с нашей культурой, с русской народной сказкой, песней, танцем, игрушкой. То есть мы даем мастер-классы по изготовлению, например, полепки дымковской игрушки или клудневской игрушки с праздником свистопляски, который был в Вятской губернии. Мы учим русским народным песням. По крайней мере, вот те слова, которые просто спеть, которые не требуют большого количества времени для запоминания чужого языка, например, вот просто распевы «Ой, лелю, ладу, ладу, лель». Это быстро выучить, и дети, и взрослые, и учителя с удовольствием поют. Мы вводим хороводы, мы научили плести венки. Вы не представляете, какой был восторг. Культура Индонезии и культура Индии. В этих культурах очень много изделий делается из цветов, и цветы участвуют в службах, но в то же время они не умеют плести венки и не знали, что такое существует. Вот мы сплели венки под пение, облачились в них, водили хороводы, разыграли сказку «Царевна лягушка». И мы несем эту любовь к нашей русской народной культуре дальше и в другие страны. И я считаю, что любовь к другим культурам начинается с любви и уважения к собственной культуре, к собственной родине, к собственной и философии, и традициям. Поэтому мы отмечаем все, где бы мы ни находились, в какой бы стране мы ни жили, мы отмечаем русские народные праздники все. Если это Масленица, мы идем каледовать по пляжу. Если мы находимся в Индии, и нет у нас снега, мы идем по пляжу, каледуем, заходим в кафе, рестораны, и у всех возникает огромное количество радости.
А с кем вы едете? Значит, со школьниками московскими, да?
Это, да, в основном московские и питерские школьники, которые проводят лето, не проводят зиму не в Москве, не в Петербурге. И ученики находятся на домашнем обучении. Они прикрепляются к какой-либо школе, где раз в год, в конце года, они сдают экзамены. А учиться они могут там, где они сами выберут и захотят. И вот мы сделали школу для таких школьников перелетных. Путешествующих.
Так я не понял, то есть это не сверх общеобразовательная, а это вообще целиком они учатся.
Образовательная область, да? Программа, да. Мы даем им всю программу, которую они должны проходить в школе русской, и они потом сдают все эти предметы.
Да, да, да.
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 Но мы даем больше. Да, мы даем больше.
То есть сколько человек?
У нас чуть больше 30 было в Индии. На Бали. То есть количество детей несколько разное. Не все родители смогли из Индии с нами перелететь на остров Бали. Но на этом острове к нам присоединились новые семьи русских детей. К нашему процессу.
Или из тех, кто там
которые
живет.
Там живут, да.
Живут, русские,
да, да, да. Русские, да, присоединяются к нам. И мы вместе погружаемся в эту культуру. Например, даже живя в этой культуре, они не знали балийских народных сказок. А мы, прилетев на этот остров, познакомили не только русских, но и школьников международной школы и с русской народной, и с балийской традиционной сказкой. И дети участвовали, например, мы разыгрывали сказку «Пропавшая невеста», где и познакомились с элементами балийского традиционного танца, с культурой масок и с культурой теневого театра.
А ты расскажите про эту лодку, вы говорили.
Да, про
это
лодку.
Где было? Где это происходило?
В Индии я сделала еще один проект – образовательная лодка на реке Чепора. Она находится и ходит вверх по реке. Там на ней находятся необитаемые острова. Один остров покрыт песком, просто песок, и он скрывается под водой во время приливов. И там живут только птицы. Второй остров – остров Орлов. Там деревья и... как индус утверждает, что там около 300 орлов живет. И когда мы подплываем на лодке к этому острову, орлы взмывают в небо, это потрясающе красиво всегда.
А это не опасно там? Не нападают на людей?
Нет, нет. Абсолютно безопасно. Никого никогда не трогают. Я расписала лодку символами и орнаментами народов мира. Сделала декоративный парус. Лодка моторная, рассчитана на 10 пассажиров. И мы погружаемся в определенную культуру. У нас есть погружение, допустим, в культуру индейцев Северной Америки, культуру Древнего Египта, Древней Греции, Африку. Мы знакомимся с культурой Африки. И лодка музыкальная.
То есть одно плавание – это вот один из таких,
да,
регионов мира.
Да. Например, если мы делаем египетское путешествие, я приглашаю музыкантов, и вот это место, там, где мы живем, прекрасно тем, что там всегда много гастролирующих музыкантов и артистов. И они всегда откликаются на такую работу, поработать с детьми и сделать путешествие сказочное. А в египетском путешествии с нами участвует арфистка, флейтисты бывают и барабанщики. Исконный инструмент Древнего Египта считается арфа. Арфа и продольная флейта. А остальные инструменты, привнесенные из Сирии, были. И дети становятся актерами. Это интерактивные сказки, где они сами погружаются вот в сказку, играют, спасают, например, героев от... Например, если сказка об обреченном царевиче, они спасают героя от крокодила, например, или вместе с птицей белые помогают выбраться из озера, помогают укрыться в пещере от преследователей. Они проживают, они становятся участниками этого действия. Они не просто слушают сказку. Также они знакомятся с музыкой. На острове прячется, на одном из островов прячется клад, они его находят. Но чтобы найти его, им нужно угадать египетскую мелодию. В начале путешествия они слушают различные мелодии разных стран и знакомятся с египетской мелодией. И для того, чтобы найти этот клад, им нужно узнать вот эту египетскую мелодию. Но я уже вдаюсь в подробности.
Да, это интересно.
Архетипические, да.
Ну да, это какой-то сюжет очень такой древний, вот узнать мелодию и по нему что-то найти.
А вот как вы в детстве, Валера, искали клады там с другом? Расскажите, что вы там придумали с кладами?
А, у меня была такая игра в детстве, откуда-то... А, ну когда я начал изучать в школу, пошел там, увидел учебники, что оказывается, жизнь состоит не только из того, что вот у меня в доме, школа, магазин, но оказывается, есть еще история, есть государство, есть какие-то там княжества, что это не сразу все это создавалось, цари, императоры, государство, все это менялось. И я придумал такую игру, играть в князя. Себя, значит, сам провозгласил князем, собрал когорту, мы ходили с плащами, с мечами и ходили что-то завоевывать. А потом выяснилось, надо что же завоевывать-то? Земли новые, а где их взять? Ну, закутки там во дворах, на улицах. Тогда я, значит, придумал карту найти каких-то секретных земель. Я ее нарисовал на таком большом ватмане, прогладил утюгом, чтобы она была стала желтая, как старинная, спрятал там в таких каких-то руинах, каменях. И вот мы ходили, искали, пошли искать клад, сокровища. И нашли эту карту, и по этой карте мы, значит, уже завоевывали земли, экспедиции какие-то делали. Но это все улица, дворы, там большие, малые. Вот такое вот было. А потом этого мне было мало, когда мы все завоевали уже всю землю, я нарисовал другую карту, уже тогда что-то с космосом связано, что-то карту Луны какой-то. Или там какой-то иной планеты. И вот ее мы как-то стали завоевывать, искать. И тоже это все это я спровоцировал, нарисовал, спрятал. Случайно мы ее якобы нашли, но я как князь вел свое войско. И мы, давайте здесь копать, давайте здесь. Нашли карту Луны. Луну стали завоевывать. Значит, постепенно из Земли поднялись туда, в космос. Ну, какое-то время такая игра была.
Да, действительно, похоже на князя очень. А? Очень похоже на князя.
А самое смешное... Я только в взрослом возрасте, когда кончил институт, мать вдруг созналась, что каково наше происхождение. Так как я проходил как сын рабочий крестьянский, поэтому мне было как бы каким-то случаем открыта была дорога там, в ГИТИС, это сложно же поступить. Там.
Без блата.
Без блата. Там все у нас было. Были дети директоров малого, большого театра, там дочка главного редактора журнала «Советская культура». Все такие дети. И вдруг меня принимает. Но потом выяснил, что я единственный был рабочий крестьянин. Я писал, что я сын из рабочей семьи. Отец действительно работал грузчиком. Вот при мне это грузчик был. Тяжелая такая физическая работа. И только когда я закончил институт, мать созналась, что они выходцы из раскулаченных крестьян. А я еще где-то... Сначала они жили в Средней Азии, и я еще удивлялся... Ой, мы там когда жили в Новосибирске, в Гийске, в Барнауле, в Джелагаше, в Ташкенте, в Фрунзе, то есть серия таких городов в Средней Азии, думаю, вот как хорошо они жили и путешествовали, даже интересно. И только потом я понял, почему они скрывались, они заметали следы. Потом, значит, однажды уже переехали на Кавказ, Северный Кавказ, город Майкоп, уже как-то я приехал в двоюродный брат отца, и они сидели, как взрослые мужчины, беседовали. И я ворвался в эту комнату, ну, что-то там за игрушкой, там типа что-то такого. И вдруг фраза такая, и я схватил ее и убежал, но фраза засела. «Из черниговских князей». Что такое? Потом я что-то спросил, а папа, мам, вот ты откуда? Ну, вот там-то мы родились. А дедушка, бабушка где? Ну, они там из Пензы, а у меня из Чернигов, все. Потом выяснилось, что мои родители поменяли фамилию. Моя фамилия сейчас, значит, Борисов,
А их подлинная фамилия Бардаковы. А дядя, значит, брат отца, он до сих пор носит фамилию. Ну, Бардаков, я говорю, а почему поменяли? Ну, она неблагозвучная, но бардак что-то неприличное, типа беспорядок, бордель, ну, что-то такое. Ну, так мне было объяснено.
Мне понравилось тибетское значение слова.
Вот. А тут я заинтересовался, а что ж такое означает слово бардак? Залез в интернет, выясняется, что эта фамилия происходит, ну, не выяснено этимологии, но во всяком случае, в тюркском языке бардак – это кувшин широким горлом или стакан на тюркских языках. Затем бардаком называют такую жижу растительную спиртового производства – барда на юге. Это типа браги, хмельной такой напиток. Затем, значит, бардо в тибетском языке означает промежуточное состояние от смерти к возрождению какому-то. Вот книга мертвых, когда он так говорит, бардо, что-то такое дальше. Потом вдруг нахожу, что был князь, бардак некий. Я по простоте душевной, там было написано, но я прочитал как ханский, хан, бардак или князь. А когда стал раскапывать точнее читать, это хантский князь бардак. Не ханский, а ханский. Ханты. Ханты и манси. Это уграфинская группа, уральская группа народов. То есть венгры, финны, вот это вот все. Удмурты, коми, вот они в толпе. И был князь такой, он современник Ермака. Ермак, бардак, было княжество Бардакова. Потом он превратился в Бардакову волость. Это в среднем течении реки Оби. А родители родились южнее, в Кокчетавской области, но это север, Южная Сибирь. От Оби там близко, Бардакова область. Потом, значит, лезу в интернет и выясняется, что фамилия Бардакова, вот мало того, что это вот регион Средней Оби, княжество Бардакова, на Украине очень много фамилий этих в район Чернигова. Вот такой парадокс. Ну, вернее, это как бы фантазия. Вот фамилия происходит, оказывается, связана с князем каким-то там, с княжеством. И вот в том Чернигове, о котором я каким-то краем смутным образом услышал, когда они... Да, когда я влетел, и они сказали слово из черниговских... Черниговское княжество, они замолкли. Вот так вот я помню, что какая-то пауза была, что что-то я куда-то... Что мне не положено знать. Вот такая история. И это и говоришь, вот недаром ты в князе ты играл, проснулся в тебе княжеский
инстинкт. Это прошлое воплощение, правда?
Да. Что-то там перепуталось, вот это все такое.
Да, можно все-таки дальше.
Да. Про лодку я хотела договорить. Дети во время путешествия изучают символику костюма. Я знакома с символикой костюма. Например, если это египетский костюм, то актеры облачаются в гофрированные полупрозрачные одежды, надевают ожерелья усах, парики. Гофрированная одежда – это символы солнечных лучей. Лицо, которое выглядывает из парика – это солнце, которое выходит из тростников папируса. И ожерелье у сех – это тоже солнечные лучи. Получается, человек – это солнце, а вся одежда – это солнечные лучи. Все, что на нем надето.
Это все египетская символика.
Это египетская символика. Например, если это индейцы Северной Америки, допустим, платье, которое сшито из кожи и на котором нашиты раковины каури, это космос, это ночное небо. А каури, раковины, это звезды. А вот эти полоски, которые болтаются, как бы хрома, да, они вшиты в каждый шов. Любой шов заканчивает вот это вот бахрома. Это ветер и свет. То есть то, что надето на индейцах, это тоже это космос. А перо у индейца в его головном уборе – это луч солнца. То есть получается, что у вождя его лицо – это тоже солнце, а перья – это лучи. А одежда в древних культурах несла символическое значение, и она отражала весь мир, космос. У индейцев считается, что как только одежда надета на человека, его лицо появляется во Вселенной, как бы в космосе. А наш русский народный костюм, там же вышито и солнце, кресты, и вода, дождь, линии волнистые, и почва, ромбы с точками, засеянное поле. И вот эта одежда, которая отражает весь мир. Без рубахи раньше не косили. не выходили из избы, потому что рубаха вышитая, вот это все, да, и вот здесь нагружали, там, где находятся основные мышцы, участвующие в работе, эти места нагружали вот этой символикой солярной и символикой земли, чтобы придать силы в работе. И одежда отражала мир, это тоже космос. То есть облачались в космос. А из чего ткали одежду славяне? Прялка, вот троичность мира, делилась на три части, лопасть прялки. Верхний мир небесный, средний земной, нижний подземный. Кудель привязывалась к верхней части прялки, и оттуда спускалась нить из мира небесного. И вот эта нить, свиваемая, она свивалась символически из нитей дождя и солнечных лучей. Из этого потом ткался холст. И вот холст, основа одежды, это спущенное с неба, свет и чистота дождя, на которые потом наносились уже космогонические символы и солнце, и дождь, и земля. То есть, представляете, во что облачался русский человек? И вот проследить одежду любого древнего народа, она будет нести в себе космогонические символы. И вот мы знакомим детей с символикой одежды, мы знакомим с танцами того народа, той культуры, да, вот, культуру, в которую мы погружаемся, с песнями, музыкой и мифами. И происходит вот действительно проживание. Дети поют, дети танцуют, участвуют в этих мифах. Учатся стрелять из лука. Если это Африка, например, или индейцы, мы делаем стрелы с тупыми концами, безопасные. И на островах необитаемых учимся стрелять из лука, попадать в цель.
А хороводы русские культивируете?
Обязательно.
А про них расскажите, что там?
Про русские хороводы?
Что-то я читал, там треугольники, квадраты и круги, три да. главные компоненты. Как это делается?
Хоровод – основная да, фигура. С чего все начинается, это общий хоровод. Потом этот хоровод может делиться на два. Да? То есть в хороводах и русских народных танцах повторяется космогония. Целое, как целое, вот общий хоровод, делится на части пополам. Два хоровода. Да? Двоичность, дуальность мира появляется. Далее они делятся еще, еще. То есть деление, да, хороводы пока до четверки не доходят. И участвующие, танцующие кладут руки в центр и становятся свастиками. Крутится, как солнышко, то есть солярная, вот эта свастическая природа, да, это же символ вращения звезд. И далее люди снова соединяются постепенно из маленьких кругов в общие, доходят до двух кругов, которые потом свиваются в бесконечность. Есть такая фигура, когда...
Восьмерка.
Да-да-да, вот эта восьмерка, символ бесконечности, которая потом снова объединяется в общий хоровод в целое.
А треугольник есть? Треугольником делаешь что-то?
Я не встречала. То есть, по крайней мере, я и солировала в народном хоре 5 лет, занималась танцем и пением, и, ну вот...
Написано.
Да?
Ну, как же это делается?
Да? Ну, вот мы не танцевали треугольником,
а у меня круг,
я не встречала.
Есть. Круг, квадрат, треугольник, и это же в танце, в хороводах это читал, но я не понял, как это.
Да. Ну, мне интересно, дадите потом ссылку, где почитать, вот, где в русском хороводе треугольник.
Ну, в интернете что-то, русские да. хороводы там,